Западу от Аркхема высятся угрюмые кручи, перемежающиеся лесистыми долинами, в чьи непролазные дебри не доводилось забираться ни одному дровосеку. Местные жители давно покинули эти места, да и вновь прибывшие поселенцы предпочитают здесь не задерживаться. В разное время сюда наезжали франко-канадцы, итальянцы и поляки, но очень скоро все они собирались и исследовали дальше. И вовсе не потому, что обнаруживали какие-либо недостатки, нет. Ничего такого, что могло было бы увидеть, услышать или пощупать руками, здесь не водилось. Просто само место действовало им на нервы, рождая в воображениях странные фантазии и не давая заснуть по ночам. Это, пожалуй, единственная причина, по которой чужаки не селятся здесь. Ибо доподлинно известно, что никому из них старый Эмми Пирс и словом не обмолвился о том, что хранит его память о страшных днях, которого в здешних краях давно считают немного повредившимся в уме, остался единственным, кто не захотел покинуть насиженное место и уехать в город. И еще. Во все округи только он один осмеливается рассказать о страшных днях. Да и потому что сразу же за его домом начинается поле, по которому можно очень быстро добраться до постоянно оживленной ведущей в Аркхем дороги. Некогда эта дорога проходила по холмам и долинам, прямиком через испепеленную пустошь. Но после того, как люди отказались ездить по ней, было проложено новое шоссе, огибающее местность с юга. Однако следы старой дороги все еще можно различить среди густой проросли, наступающего на нее леса. И без сомнения, кое-какие ее приметы сохранятся даже после того, как большая часть низины будет затоплена под новое водохранилище. Если это случится, вековые леса падут под ударами топоров, а испепеленная пустошь навсегда скроется под толщей вод. Я только собирался отправиться к этим холмам и долинам на разметку нового водохранилища, а меня уже предупредили, что место нечистое. Дело было в Аркхеме, старинном и, пожалуй, одном из немногих оставшихся городков, где легенды о нечистой силе дожили до наших дней. И я воспринял предупреждение как часть обязательных страшных историй, которым седовласые старушки испокон веков пичкают своих внуков на ночь. Само же название «Испепеленная пустошь» показалось мне чересчур вычурным. Когда я добрался туда, было ясное раннее утро, но стоило мне ступить под мрачные своды ущелий, как я оказался в вечном полумраке. Тишина, царившая в узких проходах, была чересчур мертвой, и слишком уж много сырости таил в себе настил из Асклийского холма и древнего перегноя. Но все это не шло ни в какое сравнение с испепеленной пустошью. На первый взгляд пустошь представляла собой обычную проплешину, какие остаются в результате лесного пожара. Но почему же, вопрошал я себя, на этих 5 акрах серого безмолвия, въевшегося в окрестные леса и луга, наподобие того, как капля кислоты въедается в бумагу, с тех пор не выросло ни одной зеленой былинки. Большая часть пустоши лежала к северу от старой дороги, и только самый ее краешек переполз за южную обочину. Только подумав о том, что мне придется пересечь это неживое пепельное пятно, я почувствовал, что все мое существо необъяснимым образом противится этому. Чувство долга и ответственности за возложенное поручение заставили меня наконец-то двинуться дальше. На всем протяжении моего пути через пустошь я не видел ни малейших признаков растительности. Повсюду, насколько хватало глаз, неподвижно, не колышем ни единым дуновением ветра, лежала мельчайшая серая пыль или, если угодно, пепел. В непосредственной близости от пустоши деревья имели странный, нездоровый вид. А по самому краю выжженного пятна стояло и лежало немало мертвых гниющих стволов. Как не ускорял я шаг, а все же успел заметить справа от себя груду потемневших кирпичей и булыжника, высевшуюся на месте обвалившегося дымохода, еще одну такую же кучу там, где раньше, по всей видимости, стоял погреб. Немного подаль зиял черный провал колодца, из недр которого вздымались зловонные испарения и окрашивали проходящие сквозь них солнечные лучи в странные, неземные тона. После пустоши даже долгий изнурительный подъем под темным сводом чащоб показался мне приятным и освежающим. И я больше не удивлялся тому, что стоит разговору зайти об этих местах, жители Аркхема переходят на испуганный шепот. В наступивших сумраках никакая сила не могла бы подвигнуть меня на возвращение прежним путем. А потому я добрался до города по более долгой, но зато достаточно удаленной от пустоши южной дороги. Вечером я принялся расспрашивать местных старожилов об испепеленной пустоши и о том, что означает фраза «страшные дни». Мне не удалось ничего толком разузнать, кроме, пожалуй, того, что происходило в 80-х годах прошлого столетия, и что тогда была убита или бесследно пропала одна местная фермерская семья. Но дальнейших подробностей мои собеседники не могли, а может быть, и не желали мне сообщить. При этом все они, словно сговорившись, убеждали меня не обращать внимания на полоумные россказни старого Эми Пирса. Это подозрительное единодушие как раз и послужило причиной тому, что на следующее утро, порасспросив дорогу случайных прохожих, я стоял у двери полуразложившегося коттеджа, в котором обитал местный сумасшедший. Пришлось изрядно поколотить в дверь, прежде чем старик поднялся открыть мне дверь, и потому, как медленно была его шаркающая походка, я понял, что он далеко не обрадован моему посещению. Не зная, как лучше поступиться к старику, я притворился, что мой визит носит чисто деловой характер, и принялся рассказывать о цели своих изысканий, попутно вставляя вопросы, касающиеся характера местности. Мое невысокое мнение о его умственных способностях, сложившееся из разговора с городскими обывателями, также оказалось неверным. Он был достаточно сметлив и образован для того, чтобы мгновенно уяснить себе суть дела не хуже любого аркхемца. Однако он вовсе не походил на обычного фермера, каких я немало встречал в районах, предназначенных под затопление. Единственным чувством, отразившимся на его лице, было чувство облегчения, как будто он только и желал, чтобы мрачные вековые долины, где прошла его жизнь, исчезли навсегда.
Конечно, их нужно затопить, мистер. А еще, если бы их затопили сразу же после страшных дней.
И вот тут, после этого неожиданного вступления, он понизил голос до доверительного хриплого шепота, поддался корпусом вперед, выразительно покачивая дрожащим указательным пальцем правой руки, начал свой рассказ. Я безмолвно слушал, и по мере того, как дребезжащий гул все больше завладевал моим сознанием, ощущал невольно озноб. Не раз мне приходилось помогать рассказчику находить потерянную нить повествования, связывать воедино обрывки научных постулатов, слепо сохраненные его слабеющей памятью из разговоров приезжих профессоров. Когда старик закончил, я более не удивлялся ни тому, что он слегка тронулся умом, ни тому, что жители Аркхема избегают говорить об испепеленной пустоши. На следующий день я уже возвращался в Бостон сдавать свои полномочия. Я не мог заставить себя еще раз приблизиться к этому мрачному хаосу чащоб и крутых склонов или хотя бы взглянуть в сторону серого пятна испепеленной пустоши, посреди которой рядом с грудой битого кирпича и булыжника чернел бездонный зев колодца. По словам Эми, все началось с метеорита, с этого белого полуденного облака, этой цепочки взрывов по всему небу и, наконец, этого огромного столба дыма, выросшего над затерянной в дебрях леса лощиной. К вечеру всему Аркхэму стало известно, порядочных размеров скала свалилась с неба и угодила прямо во двор Нейхама Гарднера. Нейхама Гарднера. Дом Нейхама стоял на том самом месте, где позднее суждено было появиться испепеленной пустоши. Это был на редкость опрятный, чистенький домик посреди цветущих садов и полей. Нейхам поехал в город рассказать тамошним жителям о метеорите, а по дороге завернул к Эми Пирсу. Эми тогда было 40 лет, голова у него работала не в пример лучше, чем сейчас. И потому все последовавшие события накрепко врезались ему в память. На следующее утро Эмми и его жена вместе с тремя профессорами Мискотонинского университета поспешили собственными глазами узреть пришельца из неведанных глубин межзвездного пространства. Отправились к месту падения метеорита. По прибытии их прежде всего удивил тот факт, что размер болида оказался не таким громадным, как им за день до этого обрисовал хозяин фермы.
«Он съежился»,
— объяснил Нейхам. Однако ученые мужи тут же возразили, что метеориты съеживаться не могут. Нейхам добавил еще, что жар, исходящий от раскаленной глыбы, не спасает с течением времени, и что по ночам от него исходит слабое сияние. Профессора потыкали болид киркой и обнаружили, что он, на удивление, мягок. Он действительно оказался мягким, как глина или как смола. И потому небольшой кусочек, который ученые мужи унесли в университет для анализа, им пришлось скорее отщипнуть, нежели отломить от основной глыбы. Им также пришлось поместить образец в старую бадью, позаимствованную на кухню Нейхама. Ибо даже столь малая частичка метеорита упрямо отказывалась охлаждаться на воздухе. На обратном пути они остановились передохнуть у Эми. Тут-то мисс Пирс изрядно озадачила их, заметив, что кусочек метеорита за это время значительно уменьшился в размерах. Да к тому же почти наполовину прожег дно Гарднерской бадьи. А впрочем, он и с самого начала был не очень велик, может быть, тогда им только показалось, что они взяли больше. На следующий день, а было это в июне 82-го, сверх меры возбужденные профессора опять всей гудьбой повалили на ферму Гарднеров. Они ненадолго задержались, чтобы порассказать ему о необыкновенных вещах, которые выделывал принесенный ими накануне образец, прежде чем исчезнуть без следа. Университетские умники долго покачивали головами, рассуждая о странном родстве ядра метеорита с кремнием. И вообще, в их образцовой исследовательской лаборатории анализируемый материал повел себя неподобающим образом. Термическая обработка древесным углем не произвела на него никакого воздействия и не выявила никаких следов поглощенных газов. Бура дала отрицательную реакцию, а нагревание при самых высоких температурах, включая и те, что получается при работе с кислородом водородной горелкой, выявило лишь полную и безусловную неспособность к испарению. На ковальне он только подтвердил свою податливость, а в затемненной камере — люминесцентность. Его нежелание остывать окончательно возбудоражило весь технологический колледж. И после того, как спектроскопия показала наличие световых полос, не имеющих ничего общего с полосами обычного спектра, среди ученых только и было разговоров о новых элементах, непредсказуемых оптических свойствах и прочих вещах, к которые необыкновенно изрекают ученые-мужи, столкнувшись с неразрешимой загадкой. Несмотря на то, что образец сам по себе напоминал сгусток огня, они пытались расплавить его в Тигеле со всеми известными реагентами. Вода не дала никаких результатов. Азотная кислота и даже царская водка лишь яростно шипели и соприкоснувшись с его раскаленной поверхностью. Эми с трудом припоминал все эти мудреные названия, когда я начал перечислять ему некоторые растворители, обычно применяемые в такого рода процедурах. Он согласно кивал головой.
Да, они пробовали и аммиак, и эвкинатор, и спирт, и эфир, и благоуханный дизульсифид углерода, и дюжина других. Но хотя образец начал понемногу остывать и уменьшаться в размерах, в составе растворителя не было обнаружено никаких изменений, указывающих на то, что они вообще вошли в соприкосновение с исследуемым материалом.
Однако, вне всякого сомнения, вещество это было металлом. Прежде всего потому, что оно вызывало магнетические свойства. А кроме того, после погружения в кислотные растворители ученым удалось уловить слабые следы витменштельских линий, обычно получаемых при работе с металлами метеоритного происхождения. После того, как образец уже значительно подостыл, опыты были продолжены. Однако на следующее утро он исчез вместе с ретортой, оставив лишь обугленное пятно на деревянном стеллаже. Все это профессора поведали Эмми, остановившись ненадолго у двери его дома. И дело кончилось тем, что он опять, на этот раз без жены, отправился с ними поглазеть на таинственного посланника звезд. За два прошедших дня метеорит съежился настолько заметно, что даже не верящие ни во что профессора не могли отрицать очевидность того, что лежало у них перед глазами. Исследуя поверхности при помощи молотка и стамески, отделяя от нее еще один довольно крупный кусок, они копнули глубже и, потянув на себя свою добычу, обнаружили, что ядро метеорита было не столь однородным, как ученые мужи предполагали вначале. Взору их открылось нечто, напоминавшее боковую поверхность сверкающей глобулы, подобие икринки. Цвет глобулы невозможно было определить словами, да и цветом-то его можно было назвать лишь с большой натяжкой. Настолько мало общего он имел с земной цветовой палитрой. Легкое пробное постукивание по лоснящемуся телу глобулы выявило, с одной стороны, хрупкость стенок, с другой — ее полую природу. Потом один из профессоров врезал по ней как следует молотком, и она лопнула с тонким, неприятным звуком, напоминающим хлюпанье. Больше ничего не произошло, разбитая глобула не только не выпустила из себя никакого содержимого, но и сама моментально исчезла, оставив лишь сферическое в 3 дюйма шириной углубление в метеоритной породе. После нескольких неудачных попыток прорубить раскаленный болид в поисках новых глобул, в руках неуемных исследователей остался все тот же образец, которым им удалось извлечь утром, и который, как выяснилось позднее, в лабораторных условиях повел себя ничуть не лучше своего предшественника. Той ночью разразилась гроза, а когда на следующее утро профессора опять появились на ферме Нейхэма, их ожидало горькое разочарование. Обладая ярким выраженным магнетизмом, метеорит, очевидно, таил в себе некие неизвестные электростатические свойства, ибо, согласно свидетельству Нейхэма, во время грозы он притягивал к себе все молнии подряд. В течение часа молнии 6 раз ударила в невысокий бугор посреди его двора. А когда гроза миновала, от пришельца со звезд не осталось ничего, кроме наполовину засыпанной оползнем ямы рядом с колодцем. Вполне естественно, что аркхемские газеты куда университетские мужи бросились помещать свои статьи о необычном феномене, устроили грандиозную шумиху по поводу метеорита и чуть ли не ежедневно посылали корреспондентов брать интервью у Нейхема Гарднера и членов его семьи. А после того, как у него побывал репортер одной из бостонских ежедневных газет, Нейхем быстро начал становиться местной знаменитостью. Он был высоким, худым, добродушным мужчиной 50 лет от роду. У него была жена и трое детей. Нейхем и Эмми, впрочем, как и их жены, частенько заглядывали друг другу в гости. И за все эти годы дружбы Эмми не мог сказать о нем ничего, кроме самого хорошего. Нейхем, кажется, немного гордился известностью, которая нежданно-негаданно выпала на долю его фермы. И все последующие недели только и говорил о метеорите. А затем наступила осень. День ото дня наливались соком яблоки и груши. И торжествующий Нейхем клялся всякому встречному, что никогда еще его сады не приносили столь роскошного урожая. Достигавшие невиданных размеров и крепости плоды уродились в таком поразительном изобилии, что Гарднерам пришлось заказать добавочную партию бочек для хранения и перевозки своего будущего богатства. Однако Нейхема постигло ужасное разочарование, ибо среди неисчисляемого множества этих, казалось бы, непревзойденных кандидатов на украшение любого стола не обнаружилось ни одного, которым можно было бы взять в рот. К нежному вкусу плодов примешивалась неизвестно откуда взявшаяся тошнотворная горечь и приторность. Так что даже малейший надкус вызывал непреодолимое отвращение. То же самое творилось с помидорами и дынями. Зимой Эмми видел Нейхема не так часто, как прежде. Но и нескольких коротких встреч ему хватило, чтобы понять, что его друг чем-то не на шутку встревожен. Да и остальные Гарднеры заметно изменились. Они стали молчаливы и замкнуты. С течением времени их все реже можно было встретить на воскресных службах и сельских праздников. Причем внезапной меланхолии, поразившей доселе цветущую фермерское семейство, невозможно было объяснить хотя бы временными. То один, то другой из домашних Нейхема жаловался на ухудшающее здоровье и расстроенные нервы. Сам Нейхем выразился по этому поводу достаточно определенно. Однажды он заявил, что его беспокоят следы на снегу. На первый взгляд они были обыкновенные беличьи, кроличьи и лисьи следы. Но наметанный глаз потомственного фермера уловил нечто не совсем обычное в рисунке каждого отпечатка и в том, как они располагались. Таинственные следы только отчасти соответствовали анатомии и повадкам белок, кроликов и лисов, водившихся в здешних местах испокон веков. Эмми не придавал этим разговорам большого значения до тех пор, пока однажды ночью ему не довелось, возвращавшись домой из Clark's Corners, проезжать мимо фермы Нейхема. В ярком свете луны дорогу перебежал кролик, и было в этом кролике и его гигантских прыжках нечто такое, что очень не понравилось ни Эмми, ни его лошади. Во всяком случае, понадобился сильный рывок вожжей, чтобы помешать последней стремглав броситься на утек. Весной стали поговаривать, что близ фермы Гарднеров снег тает гораздо быстрее, чем во всех остальных местах. А в начале марта в лавке Поттера состоялось возбужденное обсуждение очередной новости. Проезжая по гарднеровским угодьям, Стивен Райс обратил внимание на пробивающиеся вдоль кромки леса проросль скунсковой капусты. Никогда в жизни ему не доводилось видеть скунсковую капусту столь огромных размеров и такого странного цвета, что его вообще невозможно было передать словами. Растения имели отвратительный вид и издавали резкий тошнотворный запах. Тут все заговорили о пропавшем урожае предыдущей осени, и вскоре по всей округе не осталось ни единого человека, который не знал бы о том, что земля Нейхема отравлена. Конечно, дело было в метеорите. И пометув об удивительных историях, которые в прошлом году рассказывали о нем университетские ученые, несколько фермеров, будучи по делам в городе, выбрали время и потолковали с профессорами о произошедших за это время событиях. Однажды те заявились к Нейхаму и часок-другой покрутились на ферме. Но не имея склонности доверять всякого рода слухам и легендам, пришли к очень скептическим заключениям. Возможно, что какая-нибудь минеральная составляющая метеорита и в самом деле попала в почву. Но если это так, то она вскоре будет вымыта грунтовыми водами. А что касается следов на снегу и пугливых лошадей, то это без сомнения всего лишь обычные деревенские байки, порожденные таким редким научным явлением, как аэролит. На деревьях вокруг гартнерского дома рано набухли почки, и по ночам их ветви зловеще раскачивались на ветру. Тадеус, средний сын Нейхама, уверял, что ветки качаются и тогда, когда никакого ветра нет. Но этому не могли поверить даже самые заядлые из местных сплетников. Однако никто не мог чувствовать повившего в воздухе напряжения. У всех гарднеров появилась привычка временами безмолвно вслушиваться в тишину, как если бы там раздавались звуки, доступные им одни. Выйдя из транса, они ничего не могли объяснить, ибо находившие на их моменты оцепенение свидетельствовали не о напряжении и работе сознания, а скорее о почти полном его отсутствии. К сожалению, такие случаи становились все более частыми, и вскоре то, что с гартнерами творится неладное, стало обычной темой местных пересудов. В апреле деревья в гартнерском саду оделись странным цветом, а на каменистой почве двора и на прилегающих к дому пастбища пробивалась к свету невиданная поросль, которую только очень опытный ботаник мог бы соотнести с обычной флорой региона. Все, за исключением трав и листвы, было окрашено в различные сочетания одного и того же призрачного, нездорового тона, которому не было места на земле. Бесчетное количество раз Нейхам перепахал и засеивал заново свои пастбища в долине и на пригорьях, но так ничего и не смог поделать с отравленной почвой. В глубине души он знал, что труды его напрасны, и надеялся лишь на то, что уродливая растительность нынешнего леса вберет в себя всю дрянь, принадлежащую ему земли, и очистит ее для будущих урожаев. Конечно, на нем сказалось и то, что соседи начали их сторониться. Но последние обстоятельства он переносил гораздо лучше, чем его жена, для которой общение с людьми значило очень многое. Ребятам, каждый день поспевавшим в школу, было не так тяжело. Но и они были изрядно напуганы ходившими вокруг их семьи слухами. Более всего страдал Тадео, самый чувствительный из троих детей. В мае появились насекомые, и ферма Нейхама превратилась в сплошной жужжащий и шевелящийся ковер. Большинство этих созданий имело не совсем обычный вид и размеры, а их ночное поведение противоречило всем существующим биологическим законам. Гарднеры начали дежурить по ночам. Они вглядывались в темноту, окружавшую дом, со страхом выискивая в ней, сами не ведая что. Тогда же они удостоверились и в том, что странное заявление Тадеуса относительно деревьев было чистой правдой. Сидя однажды у окна, за которым на фоне звездного неба простер свои разнолапистые ветви клен, миссис Гарнер обнаружила, что несмотря на полное безветрие, ветви эти определенно раскачивались, как если бы ими управляла некая внутренняя сила. Это были явно не те старые добрые клены, какими она видела их еще год назад. Но следующее зловещее открытие сделал человек, не имевший к Гарднерам никакого отношения. Привычка притупила их бдительность, и они не замечали того, что сразу же бросилось в глаза скромному мельнику из Болтона, который в неведении последних местных сплетен как-то ночью проезжал по злосчастной старой дороге. Позднее его рассказу даже уделили крохотную часть толпца в Архамских ведомостях, откуда новости стало известно всем фермерам в округе, включая самого Нейхема. Ночь выдалась на редкость темной. От слабеньких фонарей, установленных на крыльях пролетки, было мало толку. Но когда мельник спустился в долину и приблизился к Нейхамской ферме, окружавшая его тьма странным образом рассеялась. Это было поразительное зрелище. Насколько хватало глаз, вся растительность, трава, кусты и деревья испускала тусклое, но отчетливо видимое сияние. А в одно мгновение мельнику даже причудилось, что на заднем дворе дома, возле коровника, шевельнулась какая-то фосфорицирующая масса, отдельным пятном выделявшимся на общем светлом фоне.
Is teeming with unnecessary people. It's God's decision that I fight. As a knight of honor, as a protector of the seal, I sacrifice myself to the blood of criminals.